Здравствуйте, мы изучаем труды Балясулама, статья «Служанка, наследующая своей госпоже», 454-я страница, вопрос можно задавать на КАП-СЮАЛ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Балясулам, служанка, наследующая своей госпоже, страница 454. Слова эти нуждаются в обширном разъяснении. «Дабы они стали понятны каждому, я истолкую их согласно следствиям, раскрывающимся нас здесь через управление этого мира».
То есть он хочет это объяснить в простом виде, как это мы можем рассказать также всему миру, что не нужно здесь прежде всего обрекать какие-то инструменты, понимания, отношения, какие-то духовные ступени, веру выше знания. Нет. Но в простом виде. Давайте посмотрим.
Внутреннее и внешнее. Дело в том, что высшие корни, нисходя, простирают свои силы, пока не раскрываются в ветвях этого мира, как сказано в разделе, объясняющем понятие ветви и корня. И в целом миры делятся на две части — внутреннюю и внешнюю. В пример тому можно привести тяжелый груз, никому не под силу взвалить его на плечи и перенести на другое место, а потому мы ищем способы, благодаря которым можно будет разделить поклажу на малые части и перенести их по очереди.
Ну, так мы, когда изучаем творение, Творец создал клеи, наполнил его, разбил его, дал нам возможность исправить. Что значит исправить? Перевести маленькими частями каждую часть к исправлению, пока мы не переносим все. Или же он дает нам это в виде примера, что царь дает свою казну, раздает всем людям в своем государстве, чтобы каждый взял мелкую монету и мог перевести в правильное место. И тогда все заканчивается с миром, да?
И для нас это означает, цель творения несравненно прекрасна. И вот даже такая малая и слабая искра, как душа человека, может подняться в своем постижении выше ангелов служения. В связи с этим мудрецы приводят строфу. В свое время рассказано будет Якову и Израилю о том, что совершил Творец, и истолковывают ее. Высшие ангелы спросят у Израиля, что совершил Творец.
То есть, несмотря на то, что человек этот исходит из разбиения, из состояния, ниже которого нет, но именно с помощью исправлений, с помощью того, что он проходит и изучает, и обретает, он приходит к самой высшей ступени. Да.
Подзаголовок «Поочередное развитие Израиля внутренней части». И все это великолепие придет к нам лишь путем поочередного развития, подобно вышеприведенному примеру. Ведь можно поднять даже самый тяжелый груз, если разделить его на части и перенести их по очереди.
То есть малыми частями можно произвести все исправление.
Так достигается не только общая цель, но даже цель физическая, являющаяся подготовительной базой для общей цели. Этот промежуточный этап также реализуется благодаря медленному постепенному развитию. А потому разделились миры на две части, внутреннюю и внешнюю, и в каждом мире есть свечение, предназначенное для того, чтобы осуществлять медленное развитие. Они-то и называются внутренней частью мира.
То есть есть у нас, короче, с помощью высшей силы, которая воздействует на нас, возможность развиваться с самой малой ступени, с самой низкой, до самой высокой ступени. И развитие, которое приходит, мне это называется, что мы находимся в подъеме миров. То есть есть там раскрытие и скрытие во всей этой системе. И с помощью этих вещей мы развиваемся. Да.
Подзаголовок «Единовременное развитие народов мира».
Есть в системе, которую создал Творец, желание получать две части. Не может сразу же исправить все, потому что исправление должно пройти по всему творению, и творение должно привести себя в соответствие, должно желать совершать все действия. И есть тогда в творении такие желания, когда они сами устремляются к Творцу. В течение истории человечества было много таких случаев, и есть такие, которые стремятся только к материальному. Но можно также их присоединить к исправлению с помощью тех же частей, которые продвигаются сами. Поэтому есть понятие исправления во внутренних частях, которые стремятся к Творцу, и они называются напрямую к Творцу Яшаркель, потому что есть в них желание, которое пробуждается, а есть части, которые не пробуждаются сами, тяжелые, большое желание получать как раз, да? Так они получают исправление внешним образом. Что это значит? Они называются народами мира, и их исправление, он пишет здесь, сразу происходит, единовременно. Что значит единовременно, мы должны рассмотреть. Пожалуйста.
Единовременное развитие народов мира на внешней части. А с другой стороны, есть свечения, которые способны действовать лишь единовременно. И потому, проявляясь и получая власть здесь, в ветвях этого мира, они не только не производят исправления, но и наносят вред.
Мы это видим. Это относится ко всем. Ко всем. Мы можем видеть людей, очень противящихся настоящему духовному развитию и среди евреев, и во всем мире. Это не относится одно к другому, не относится. Но есть такие, которые не устроены так, чтобы идти с этим. А есть те, которые готовы идти к исправлению. Это не относится к тому, как ты родился, не относится, да?
И мудрецы называют это незрелым плодом. Они рассказывают о древе познания и об Адам Ришоне, который отведал неспелый плод, поистине являясь лакомым блюдом, приятным безмерно, плод этот еще усладит человека. Но в будущем, а не сейчас, когда он растет и развивается. Вот почему мудрецы привели в примере незрелое. Ведь даже инжир, сладчайший и вкуснейший плод, будучи съеденным до своего созревания, может отравить желудок и привести к смерти. И возникает вопрос, кто же продолжит это действие в мире? Ведь известно, что ни одно действие в нашем мире не совершается без бича высшего корня. И знай же, что у нас это называется внешней властью, которая подготовлена согласно принципу «одно против другого создал Творец». В ней присутствует сила, подталкивающая и ускоряющая раскрытие внутреннего управления, И сказали об этом мудрецы: «Я ставлю над ними такого царя, как Аман, и поневоле возвращаю их к источнику».
Но прежде всего то, что написано здесь, понятно, что это не статья, которую нам написал Бааль Салам, но он написал для себя, для того, чтобы затем подробно это объяснить. Но этого не сделал. И мы, по крайней мере, это должны знать. Но что он хочет нам здесь сказать? Что есть действия в общем кли, в общем желании, которые приходят к общему желанию, и общее желание развивается ступень за ступенью. Они называются Эшаркель Исраэль, согласно тому, что делают напрямую к Творцу этот процесс продвижения. А есть такие, которые исправятся сразу, единовременно. Та часть, которая исправит себя, затем через себя проведет святы, света остальным частям, и тогда они исправятся. Это тоже не сразу, когда с нуля или состоянием, в котором они находятся, они придут ко всему концу исправления. Но в любом случае исправление произойдет в них не в таком виде причины и следствия в падениях, подъемах и так далее, но вследствие их участия, вследствие их подключения к тем, которые называются Израиль. Это называется, что народы мира берут Израиль на свои плечи. Израиль называется чистая часть в парцуфе, маленькая, слабая, а весь парцуф — это большое желание получать, да? И тогда, если они соединяются таким образом, что народы мира, то, что называется, большое желание получать, поддерживает, и насколько оно способно поддержать желание получать маленькое Израиль, это называется, что народы мира поднимают на свои плечи народ Израиля на гору Творца, вознося их к концу исправления. Есть взаимное действие. Израиль готовит себя в больших исправлениях быть связанными с Творцом, затем народы мира и Израиль соединяются друг с другом, и тогда народы мира добавляют свое большое желание получать той части, которая называется Израиль, и тогда они приходят на самом деле к концу исправления. Понятно? Пока что записывайте вопросы, а затем мы спросим уже всех. Пожалуйста.
Подзаголовок «Внутренняя часть — это народ Израиля». Разъяснив высшие корни, обратимся теперь к ветвям, находящимся в этом мире. Зная, что ветвь, которая тянется от внутренней части, это народ Израиля, избранный на роль исправителя, ведущего к общей цели. В нем есть задатки, которые могут развиваться и расти, пока народ не достигнет общей цели и не подвигнет народы к ее достижению.
Это значит, что развитие Израиля — это не для того, чтобы развиваться самим, но для того, чтобы развиться самим и быть способными вследствие этого развития также связать с собой народы мира, часть, которая еще не исправлена в общем желании получать, и привести их тоже к концу исправления. То есть Израиль должны обрести силы также и для собственного исправления, и также для исправления всего мира. Это все должно быть уже готовым в Израиле. Дальше.
Подзаголовок «Внешняя часть» — это народы мира. А ветвь, которая тянется от внешней части, — это остальные народы. В них не заложены те особые свойства, благодаря которым они были бы достойны идти к цели путем поочередного развития, и, напротив, народы способны получить исправление во всей его полноте единовременно, в соответствии со своим высшим корнем. А потому, получая власть от своего корня, они разрушают особые свойства, заложенные в сыновьях Израиля, и вызывают страдания в мире.
Но, с другой стороны, можно сказать так, И вскоре мы это увидим, что их помехи как раз помогают Израилю подняться еще выше и собрать в себе силы, которые затем исправят народы мира. Дальше. Записывайте вопросы. Записывайте. Да?
Раб и служанка. Высшие корни, являющиеся внешней частью, в целом именуются служанкой. Служанкой и рабом. Это показывает, что они ни в коем случае не предназначены для нанесения вреда или порчи, как это представляется на поверхностный взгляд, а напротив, служат внутренней части, подобно рабу и служанке, которые обслуживают своего господина.
То есть не думай, что каждый сопротивляющийся науке Каббала, исправлению мира, отдаче и распространению духовного по всему миру, что они делают что-то ужасное и против развития, но Творец их поддерживает таким образом, чтобы они сопротивлялись, потому что именно с помощью их сопротивления они приводят к тому, что Израиль будут развиваться еще больше, станут еще сильнее, станут еще умнее. И так мы всегда видим. И в нашем мире часть, которая развивается, развивается вследствие того, что есть у него помехи, проблемы, а с другой стороны, есть у него силы. И тогда есть у него на чем развиваться, да.
Подзаголовок «Власть внешней части в том, что Израиль не требует глубины от своей работы». Власть внешней части называется изгнанием Израиля среди народов мира, которые несут ему страдания, позор и разрушение всех видов и сортов. Однако, краткости ради, мы разъясним лишь то, что раскрывается в общих чертах, с точки зрения общей цели. Речь идет об авудазара, об идолопоклонстве и о суевериях и разных верованиях, и сказано, перемешаются с народами и научатся их деяниям. Это ужаснейший и опаснейший яд, истребляющий душу Израиля, так как они приобщают тщету народов к человеческому разуму. Иными словами, они не требуют больше глубины понимания и тем самым укореняют основы работы народов в сердцах сыновей Израиля. И хотя человек из среды Израиля не способен полностью принять тщету народов, все равно в итоге они приводят к тому, что раскрываются мерзость и грязь, доходящие до неверия, пока не скажет человек, не приведи Боже, что все аспекты работы равнозначны.
Это значит, что помехи, которые приходят от всех тех, которые сопротивляются науке Каббала, они все называются народами мира, потому что мы не говорим о том, что он родился от матери или отца еврея или не еврея. Это вообще к делу не относится, потому что мы понимаем, что еврей не идет согласно наследию, а согласно своему стремлению к раскрытию Творца, чтобы быть в единстве с Творцом. И поэтому получается, что мы должны понять, что власть внешнего над всеми может прийти, скажем, в народе Израиля, это как раз приходит из самого народа, в особенности, когда есть в самом народе люди, которые в действии, силой, с жестокостью, насколько это возможно, противятся науке Каббала, противятся самой внутренней работе, работе исправлению человека. Им достаточно, что они такими родились, и то, что они делают во внешним образом, этого достаточно, и не нужно исправлять душу. Желание получать, чтобы было ради отдачи до полной любви всего человечества, всего мира. Они так не думают. Но достаточно нам этого. Ограничимся только практическими действиями, и они в особенности против науки Каббала. И именно они находятся как самая большая настоящая помеха против нас. Да, но как бы то ни было, постепенно Творец выше всех, и Он управляет этим процессом. Мы должны только видеть все эти течения, все эти движения, все, кто с нами или нет, в пути. Это нам очень помогает рекламе исправления мира всему человечеству.
Да. Подзаголовок «Причина скрытия Каббалы». Отсюда ты поймешь, почему тайная наука была скрыта от внешних глаз и почему сказали мудрецы, нельзя обучать Торе нееврея. На первый взгляд это противоречит словам книги Тана Деврей Элияу, которая говорит, даже если не еврей, раб или служанка сидят и занимаются Торой, шхина с ними. Тогда почему же мудрецы указали на то, что нельзя обучать Торе нееврея?
Так все зависит от определения, кто такой еврей, кто такой нееврей. Нееврей называется, который находится в своем желании получать намерение ради получения, когда нет у него стремления, исходя из души, нет у него пока что пробуждение точки в сердце. Он не желает раскрыть Творца, не желает прийти к Творцу, не желает этого. Нет у него еще этого, поэтому называется не еврей. Не еврей в переводе с гой — это народ. Как мы говорим, народ, people, это называется гой. Тогда как мы называемся народом Творца, то есть людьми, которые относятся, хотят отнести себя к Творцу. Так был период, когда Каббала была открыта всем, и все могут знать, слышать, понимать. Так это было. Это было еще при первом храме. После разрушения первого храма это начало закрываться, пока не закрылось совсем при разрушении второго храма, то есть пока не пришло состояние беспричинной ненависти вместо возлюби ближнего как самого себя, то есть во времена Раби Акивы. И тогда, начиная со второго храма, с первого храма до второго храма, был период, когда наука Каббала относительно была открыта, и тогда был период, когда приходили очень много вокруг, в особенности это греки, еще много народов, которые были тогда в районе Средиземного моря. И это был период пророков, приходили пророки от пророков, и было написано, как они учились, как их обучали, и как обучали в это время, часть поняли это верно, а часть нет. Это было процветание науки Каббалы, затем это закрылось. Почему закрылось? Потому что возлюби ближнего как самого себя совершенно ушло из народа Израиля. Да.
Ахена кавана шельтана девей Элияу.
подзаголовок «Обучать Торе не еврея». Тана Девейлияу имеет в виду не еврея, принявшего иудаизм, или, во всяком случае, оставившего идолопоклонство.
То есть можно обучать Торе, то есть имеется в виду путям, как прийти к слиянию с Творцом. Это называется Тора. И создал злое начало, создал Тору, приправил, потому что свет не возвращает к источнику. Так можно обучать здесь каждого. Неважно, как он родился, от еврейской матери, в какой семье, совершенно нет никакой связи с этим. Но важно только, желает ли он, когда есть у него искра, есть у него основа, чтобы прийти к цели жизни, к цели творения. Да.
Еще раз. Тана Девейлияу имеет в виду не еврея, принявшего иудаизм, или, во всяком случае, оставившего идолопоклонство, то есть суеверие. С другой стороны, мудрецы имеют в виду того, кто не оставил идолопоклонство и, наоборот, хочет узнать Тору Исраэля и его мудрость, чтобы получить подкрепление и силы для поклонения идолам. И здесь ты можешь сказать, какое нам дело до того, что этот нееврей из-за нашей святой Торы еще более пристрастится к идолопоклонству. Если уж не будет пользы, то какой от этого вред?
Да, то есть можно ли пользоваться наукой Каббала в таком виде, когда это против исправления мира? Пожалуйста.
Подзаголовок «Плач Раби Шимона». Об этом плакал Раби Шимон, прежде чем выявить некую важную тайну в скрытой мудрости. Сказано «плакал Раби Шимон», «горе, если скажу, и горе, если не скажу». «Если скажу, научатся виновные работать на своего господина». А если не скажу, утратят товарищи это достояние. Он страшился, как бы он боялся, как бы не дошла эта тайна до тех, кто занимается идолопоклонством, ибо тогда станут поклоняться идолам силой этого святого разума, что продлевает наше изгнание, неся нам страдания и разрушения. В результате мы видим сегодня, что мудрецы народов, изучив и проштудировав все книги сыновей Израиля, приготовили из них лакомство, дабы укрепить свою веру, то есть свою мудрость, называемую теологией.
Но это то, что мы видим во всем восприятии греков, что хотя они и учились у каббалистов, и у каббалистов, которые находились на уровне пророков, то есть на очень высоком духовном уровне, где у нас сегодня нет даже никакого касательства этого уровня. И они учились у таких людей, но то, что они учили, они затем превратили в теологию. То есть развили из этого всевозможные методики, теософии, всевозможные верования. Философия, короче. И поэтому нет в этом ничего серьезного и настоящего, с одной стороны. А с другой стороны, люди думают, что есть в этом что-то, и путают сами себя, и не приходят к науке Каббала. И с того времени все так и осталось, да?
Два бедствия, кроющиеся в раскрытии мудрости Израиля народа мира. И вызвали они два бедствия. Первое. Мало того, что оборачиваются в наш талит и говорят, что вся мудрость идет от постижения их Святого Духа, к тому же эти подражатели купили себе большое имя за наш счет и тем самым, разумеется, укрепляют свое фальшивое учение, обретая силы для отрицания нашей Святой Торы. Второе. И еще большее бедствие постигло нас от того, что человек, приглядывающийся к их теологии, находит там суждения и премудрости касательно работы на Творца, которые кажутся ему более прямыми и истинными, чем наша мудрость. Причин этому две. Во-первых, они представляют собой большое общество, среди которого есть крупные и выдающиеся языковеды, знающие, как формулировать идеи, чтобы они подходили для простых людей. А языковедение относится к внешним премудростям, и, разумеется, общество, насчитывающее 8 миллиардов человек, может поставить себе на службу языковедов более крупных и многочисленных, чем наше общество, состоящее примерно из 15 миллионов человек. И потому тот, кто читает их книги, оступается и, не дай Бог, начинает сомневаться, а вдруг истина на их стороне. Разумеется, возможен и более скверный вариант. И, во-вторых, и это главное, мудрецы Израиля утаивают мудрость религии за семью печатями. Мудрецы каждого поколения используют все возможности и приумножают усилия, чтобы предлагать массам простейшее толкование, всеми средствами уводя людей от желания даже просто нащупать скрытую науку.
Так здесь есть на самом деле несколько вещей, которым мы можем научиться от этого. Прежде всего, что скрытие науки Каббала было на определенный период, когда на самом деле было проблематичным раскрыть ее всем. Это первое. А второе, что человечество еще было не готовым к общим исправлениям, и поэтому скрыли ее. И к чему пришло тогда до сегодняшнего дня все философы, теологи, верования, они еще пользуются тем, что получили тогда от науки Каббала. Сегодня уже нет такого. Могут открывать, скрывать. Сегодня мы находимся в состоянии, когда никого ничего не интересует. Да.
Под заголовок «Горе, если скажу». Они делают это из страха, как бы не попали эти вещи и эта мудрость в руки тех, кто занимается идолопоклонством. Об этом и плакал Рашби, если скажу, научатся виновные работать на своего господина. Ведь из-за ничтожных вещей, украденных из наших кладезей, мы страдаем от позора и ярости, которых предостаточно. И вещи эти просочились к народам, несмотря на все надежные заслоны.
Да, когда они думают, что во всех их верах и во всех их философиях есть на самом деле какое-то зерно истины, рациональное. И
подзаголовок «Причина скрытия Каббалы». И отсюда понятно, что бы с нами было, если бы наши мудрецы раскрыли тайное учение для всех. Однако, поскольку мы скрываем его, выходит так, что пока простой человек из нашей среды недостоин получения тайн Торы, у него вообще нет ни малейшего представления о мудрости религии.
Это мы можем показать многим людям в мире, которые стремятся и не знают, что делать. И среди евреев нет такого. Хотя они не находятся в связи с наукой Каббала. Поэтому...
А потому, само собой, понятно, каким воодушевлением преисполняется такой человек, когда он находит смысл и своего рода мудрость в теологии, вся основа которой есть не что иное, как собрание знаний, украденных из нашей тайной мудрости и приправленных литературными украшениями. Увидев это, он отрицает наше практическое учение, а затем переходит к полному неверию и спасет нас от этого всемилостивый.
Да, это то, что мы видим. Дальше.
Служанка, наследующая своей госпоже. Это и означает, что служанка наследует своей госпоже, ибо вся сила госпожи, то есть власть внутренней части, заложена в силе нашей мудрости и нашего разума. И сказано об этом: «И выделимся мы, я и народ твой, из всех народов земли». Ну а ныне первенствует в массах горделивая служанка, поскольку она, не дай Бог, наследует эту мудрость. И знай же, что эта сила народов является целью, которой сковывают ноги сыновей Израиля, оказывающихся под их властью.
То есть, что мы не находимся в состоянии, когда каждый человек в мире, желающий знать, для чего живем, почему живем, в какой системе мы находимся, как мы можем раскрыть себе глаза, как мы можем раскрыть, для чего вся эта Вселенная, все наше развитие, вся наша эволюция, что вообще происходит с нами, что мы, по сути дела, выходим как самые развитые создания во всей реальности, которая раскрывается, без наших фантазий, что там есть еще что-то, да? Так как нам прийти к состоянию, когда мы знаем, для чего мы, во имя чего дали нам такие возможности, да? И здесь это большая проблема, когда мы начинаем познавать какую-то теологию, всевозможные методики, которые исходят от людей и путают их, и так мы кончаем с самими собой. Оковы изгнания.
Оковы изгнания. Выясняется, что оковы изгнания и их сила в основном являются следствием мудрости Торы и ее тайн, которые народы успели украсть и положив в свои кладовые, несмотря на все надежные заслоны и укрытия, которые мы поставили. Тем самым массы вводят в заблуждение, будто бы они унаследовали работу на Творца, а души Израиля ввергаются в сомнения и даже неверие.
Конечно, эта статья не закончена, и совсем не так хотел раскрыть это Бааль Сулам и написать, но хотя бы что-то мы получили от этого. Может быть, вследствие ваших вопросов, у вас есть 10 минут, мы можем еще что-то выяснить. Петах Тиква, 19. Вас не слышно, и покороче.
Каждый год мы возвращаемся к тому же материалу. Весь процесс, он кажется прекрасным, но меня сводит с ума то, что он пишет, что я поставлю их над Аманом и верну к источнику. Почему нужно все делать в страданиях и в горе?
Потому что кроме желания получать нет ничего, и приблизить желание получить к исправлению можно только с помощью того, что, когда он чувствует, что ему недостает. Недостает ему, это значит с помощью ударов.
То есть по-хорошему не будет?
По-хорошему не пойдет. По-хорошему пойдет, если ты с помощью небольшого укола, когда ты говоришь: «Ой, больше не надо, я понял», и продолжаешь сам. Но если ты сам не продолжаешь, так вместо укола небольшого дают тебе еще больше, еще, еще больше, до такого страдания, когда ты должен поневоле начать думать о своей жизни и исправлять ее.
Так как происходит сегодня.
USALA, Лос-Анджелес.
Спасибо, Рав. Почему Рашби так переживает? Ведь все записано в программе творения, включая неисправности, включая кражи.
Потому что мы хотим, мы, каббалисты, хотим привести себя и все большое желание получать, которое простерлось на все народы мира, на всех. Мы хотим его как можно быстрее привести к слиянию с Творцом, когда этим мы доставляем ему наслаждение. Если Творец нас пробуждает с помощью ударов, нет в этом никакого наслаждения для него. Но только с помощью того, когда мы идем перед ударами, мы доставляем наслаждение Творцу, и поэтому каббалисты так хотят делать. Алмата.
Спасибо, учитель. Хочу правильно задать вопрос. Что я должен просить для нас, чтобы укреплять внутреннюю часть Израиль среди всех народов мира, чтобы на фоне Израиля внешняя часть слабла в нас? Что значит, что я требую глубины от своей работы, чтобы усилить внутреннюю часть?
Мне нужно просить у Творца, чтобы дал мне возможность быть соединенным с десяткой, и чтобы моя десятка была как пример всем десяткам Небаруха, а весь Небарух был примером всему человечеству, чтобы захотели присоединиться к нам и к Творцом через нас. Латинская Америка 6.
Амао Рав.
Ала.
Pero como si el mundo espiritual está en otorgamiento, ¿cómo puede ser que la filosofía?
Дорогой Раф, если мир находится в отдаче, то как может быть?
El mundo espiritual está en otorgamiento y ellos no están en otorgamiento.
Что философия крадут, это они не находятся в отдаче. Как может быть, что они крадут? Я не понимаю этого.
Нет, но структура мира, ты не знаешь, может быть, ты не совсем знаешь философский подход. Посмотри, что написали Аристотель, Платон, все эти греческие философы 2000 лет назад. Посмотри, что они написали, как они это поняли, как они развернули все эти знания, которые получили из науки Каббала. Посмотри, что они написали, и ты поймешь. Африка.
Thank you, Rav. We heard today that the correction has to be performed.
Спасибо, Рав. Мы слышали сегодня, что нужно производить исправление по частям, маленькими частями. Вопрос, каков оптимальный путь в наше время реализовать исправление вот по этим шагам?
Только внутри групп. Нет ничего больше. Рабаш об этом пишет в систематическом виде, в очень четком методе для всех. Тот, кто хочет идти, следуя этому. Кабью один.
Thank you, Rav. A question from the ten if we could ask. What is idol worship in the Torah?
Спасибо, Рав. Вопрос из десятки. Что такое идолопоклонство в вере?
Идолопоклонство, когда я представляю себе все возможные вещи, которые не находятся по-настоящему в реальности, а приходят только как воображение моего разума. Ивритоязычная десятка.
Можно определить, что такое закон преодоления?
Закон преодоления — это когда мы молимся вместе, обращаясь к Творцу, чтобы дал нам экран. Когда экран — это преодоление, желание получать или на все, или на часть его, чтобы произвести действие именно благодаря желанию получать и благодаря экрану, и благодаря нашей молитве прийти к действию ради отдачи.
Как начинают его?
Начинаем с осознания зла, когда не можем доставить наслаждение Творцу, но человек да поможет ближнему, приходим к важности цели, приходим к важности этого средства молитвы, и тогда начинаем сплачиваться между собой и делать по направлению к Творцу. Маквиджи 3.
Раф, если от чтения первоисточников получаешь наслаждение, доставляем мы наслаждение Творцу этим?
Но.
Нет. Нет. Но в любом случае, это в пути. Это не действие, с помощью которого ты доставляешь наслаждение Творцу, потому что ты сам говоришь, что я делаю это, потому что наслаждаюсь. Тель-Авив 2.
Как вернуть эту кражу, как это исправить?
Только с помощью обвинения между нами, когда воры обвиняются вместе и хотят освободиться от желания воровать. Так они все свои силы передают, отдавая друг другу и Творцу, который находится между ними как центр обвинения. Этим они возвращают ему украденное. И Творец очень наслаждается от этого. Он как раз наслаждается от воров, которые возвращаются к раскаянию, делают возвращение. Написано, что из того места, которое совершающее возвращение делают, не могут устоять праведники, потому что совершающие возвращение есть те, у которых есть много краж на преступление, они исправляют себя. Я вижу, что инфа уже появилась перед нами, но есть у нас Западная Галилея все-таки. Западная Галилея.
Перед конгрессом в Рош-Ха-Шана можно ли задать вопрос, что в духовной работе значит быть головой, а не хвостом?
Это то, что ты можешь видеть из этой статьи. Быть во главе, а не в хвосте, потому что мы должны вести весь мир к слиянию с Творцом, то есть к исправлению. Рвади,
я понимаю, что желание получать — это все. Что такое истинное желание получать в духовной работе?
Этого ты не знаешь. Это ты раскроешь после того, как будет у тебя работа с клипот, что там находится настоящее желание получать. Нью-Йорк 2.
How vital is it for us to disseminate the true definition?
Спасибо, Раф. Насколько важно распространить истинное определение Израиля и народа мира, и как это помогает процессу исправления?
Это не помогает процессу исправления. Мы всегда должны, как воспитатели правильные, раскрыть часть, насколько это дает этим детям возможность развиваться в правильном виде. Как мы это изучаем? Я не раскрываю вам все за один раз все, потому что никто не поймет. А если и поймет что-то, поймет неправильно. Распространение — это часть воспитания, которое должно быть как воспитывая отрока по пути его, то есть постепенно, не спеша, но я сожалею, я должен передать жезл господину кому? Шаю.
Да, мы пройдем расписание в 10 часов программы Хаим Раца с Равом, потом в 10.30 начинается собрание авторов до 11.30, потом с 11.30 до 12 будут сниматься клипы на русском языке вместе с Равом. Мы приглашаем вас включаться в Сватова, Facebook, то, что транслируется по Фейсбуку, и в 18 часов наши товарищи проведут урок на тему утреннего урока. А сейчас песня.
Будущее в единстве мира. Рак ниתכן נציא. Together we can change the future. But nothing will
לא יודע.